Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Правозащитник Алексей Мананников освобожден. Сербия. Итоги 2010 года. Пессимизм и коррупция. Студенческие протесты в Турции. Кто продолжает сожалеть о распаде Советского Союза? Данные опроса Левада-центра. И «Кавказский перекресток. Культурные итоги года в странах Южного Кавказа». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагумина. Обнаруживает демонстративный характер поведения, выраженный эгоцентризм, охваченность идеями реформаторства. На основании этой амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы состояние правозащитника, бывшего депутата Верховного Совета России, затем сенатора, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Алексея Мананникова, судья в Новосибирске принял решение поместить его в специализированное учреждение для проведения стационарной психиатрической экспертизы, иными словами, заключить человека под стражу сроком до 30 дней. Так мы начинали программу во вторник. В четверг Алексей Мананников был отпущен из больницы. Алексей Петрович, как вас освободили?
Выполняю достигнутое накануне соглашение. Договорились, что если я пройду тесты у психолога, то тогда они смогут завершить экспертизу не через 30 дней, а через 7. Я согласился на такую сделку. Вчера беседовал с психологом, а сегодня утром подал прошение о том, чтобы во время экспертизы, которая была назначена на сегодняшнее утро, присутствовал мой законный представитель. Но поскольку это могло затянуть процедуру, они направили запрос следователю. Не возражает ли следователь, чтобы присутствовал мой законный представитель? Естественно, следователь на такие запросы никогда не ответит. Он мог тянуть все эти 30 суток с ответом. Я позже снял это требование, согласился пройти то, что называется экспертизой в одиночку. И побеседовал с заместителем главного врача психиатрической больницы, с заведующим отделением, вот этим 12-м, в котором я содержался, Верой Икряновой, и еще одной женщиной-врачом. Вопросы были связаны с тем, почему я считаю себя правым в деле с судьей Шишкиной, почему я считаю, что меня преследуют по политическим мотивам. Я старался все это обосновать. Естественно, меня с результатами экспертизы никто не ознакомил. Я указал на то, что вообще-то право пациента знать свой диагноз и даже право пациента психиатрической клиники знать свой диагноз. Это право конкретно записано в законе о психиатрической помощи. Но тем не менее, мне ответили, что у них другие правила, которые слабо коррелируют с законом. А значит, я смогу узнать о том, страдаю ли я какими-то психическими заболеваниями или не страдаю, вменяем я или не вменяем, только через следователя, ведущего мое дело. После этого мне пожелали удачного выхода из голодовки, спросили, как я себя чувствую, поздравили с Новым годом и разрешили переодеться и получить паспорт.
А как вы себя чувствуете?
Ну, на самом деле, чувствую себя хорошо. Все-таки 7 дней голодовки – это небольшая нагрузка. Мне приходилось голодать раньше, в советское время, в более тяжелых условиях, в частности, в штрафном изоляторе голодал по 15 суток, в то время добиваясь свидания с матерью и, кстати, добился. В 87-м году я голодал 4 суток, но, правда, это была сухая голодовка, когда меня задержали, чтобы не пустить в Москву на первый международный правозащитный семинар. Тогда многих людей задерживали. Ну, скажем, в Ереване тогда задержали Паруйра Арикяна, во Львове задержали Вячеслава Черновила. Меня задержали в Новосибирске, дали 15 суток. И после 4 дней сухой голодовки все-таки выпустили. И мало того, что выпустили, прокурор, ну, тогда были несколько иные прокуроры, опротестовал это судебное решение, и мне даже выплатили спустя несколько месяцев компенсацию за время, проведенное в спецприемнике. Так что опыт голодовок и выхода из них у меня никто не имеется. Буду пить бульончики первые 2 дня, а дальше можно есть все, что угодно.
Что вы сейчас намерены предпринять?
Сейчас я намерен официально обратиться в независимую ассоциацию психиатров России. Есть договоренность о том, чтобы господин Юрий Савенко стал моим законным представителем и в конечном итоге после получения заключения этой экспертизы провел хотя бы заочную экспертизу того текста, который составит психиатрической больнице номер 3.
Мы беседовали с правозащитником Алексеем Мананниковым. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. В Во многих странах под конец года проводятся опросы с целью выявить настроение людей, их надежды на будущее, их взгляд на проблемы настоящего. Сербия не исключение, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
У граждан Сербии уходящий год особо радостных эмоций и чувств не вызывает. У многих он останется в воспоминаниях как смутное время кризиса. Наш собеседник, директор крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения IPSO Strategic Marketing Серджан Богосавлевич. Что в этом году было самым главным для граждан Сербии? Каково настроение в стране?
Этот год был обозначен пессимизмом. Граждане Сербии считают, что страна движется в неверном направлении. Чувствуются последствия экономического кризиса. Правда, одновременно замечу, снижение экономических показателей остановилось, а тенденции негативного настроения общества нет. Это закономерно, ведь если кто-то потерял рабочее место 14 месяцев назад, а другому 16 месяцев назад была урезана зарплата, то по экономической статистике это было в 2009 году, но люди-то продолжают с этим жить и в уходящем году. Пессимистические настроения преобладают среди тех, кто больше всего пострадал от кризиса. По статистике, практически в каждом девятом хозяйстве, в каждой девятой семье в Сербии один человек остался без работы, а доходы уменьшились у каждой второй семьи по сравнению с прошлым годом.
Официальная статистика показывает, что средняя заработная плата в Сербии самая низкая в регионе и составляет около 300 евро. Пенсии – около 200 евро. Уровень безработицы – примерно 20%. Цены на продовольственные продукты в последнее время значительно выросли. Дорожают и остальные товары. И каждый замечает, что кошелек становится совсем тонким. В такой ситуации, наверное, естественно, что сербские граждане именно экономические проблемы определяют как основные, больше всего влияющие на их жизнь.
Экономические проблемы у нас всегда доминируют, однако в этом году они были тесно связаны именно с безработицей. Люди озабочены своим уровнем жизни, когда он низкий, но когда дело доходит до грани выживания, тогда людей больше всего волнует то, как найти работу. Из-за низкого уровня жизни даже один безработный в доме является проблемой целой семьи. Поэтому к первой группе проблем граждане Сербии причисляют безработицу, а вслед за ней уровень жизни. Следом за этими проблемами в уходящем году на очень высоком месте оказалась коррупция. Коррупция спустилась с уровня государственных привилегий во времена режима Слободана Милошевича и, извините за шутку, стала полностью демократичной. В нее теперь включено большое число людей, и поэтому тема стала такой важной для общества.
Мы разговариваем с директором регионального балканского агентства по исследованию общественного мнения IPSO Strategic Marketing Серджаном Богосавлевичем. Годами одной из главных тем Сербии была проблема Косово. Однако в последнее время все больше чувствуется, что люди в Сербии от этой темы устали. Устали, кажется, даже политики. Проявляется ли это в ваших исследованиях общественного мнения?
И в этом, и в предыдущие годы Косово всегда было очень эмоциональной темой, интерес к которой, кстати, всегда колебался в зависимости от связанных с ней событий. Это можно понять. Большое число граждан Сербии либо родом, либо семейно связаны с Косово. 4-5% там родились, а теперь живут в центральной Сербии. Еще столько же Косово покинули намного раньше. У них и дети родились и выросли здесь. Это уже не несколько поколений. Такие массовые миграционные волны из Косово происходили не единожды, и поэтому можно сказать, что до 10% граждан Сербии имеют прямые семейные связи с Косово. И как только там что-то происходит, они реагируют. В последний раз Косово было в центре внимания граждан Сербии 3 года назад, в момент провозглашения независимости. После того интерес Косово иногда возрастал, но не намного. В этом году скачки случались 2 раза в связи с решением Международного суда, не оспорившего провозглашение независимости, и в связи с резолюцией, принятой осенью Генеральной Ассамблеей ООН, о том, что Белград и Приштина должны вступить в диалог. Но Косово – тема, которая по важности для наших граждан находится ниже 10-го места. Ей постоянно интересуются именно те 4-5% граждан Сербии, которые родом из края. Когда появляются проблемы, тогда тема важна для 10-15%. Этот интерес длится примерно месяц, а потом снова снижается. Вывод – Косово для нас больше не приоритет.
Одним из реальных успехов Сербии в 2010 году можно считать ее сближение с Европейским Союзом. Белград лелеет надежду, что в следующем году страна станет кандидатом в члены ЕС. Какое отношение граждан к Европе выявляют ваши исследования? Порой кажется, что люди здесь чуть ли не обижены тем, что Европа не спешит принять Сербию в свои объятия.
Нет, отношение к теме ЕС очень рациональное, и на этой теме лучше всего видно, насколько общественное мнение Сербии определяют конкретные события. Результаты наших опросов о Евросоюзе выявили именно абсолютное отсутствие эмоций. В данный момент большинство политических партий в Сербии стали проевропейскими и выступают за вступление страны в ЕС. Если определить эти партии по силе, за них голосует 88% сербских избирателей. Однако от 20 до 35% из сторонников этих партий на вопрос, оценивают ли они Евросоюз положительно, отвечают «нет». Ответы зависят от событий, но доля доверяющих ЕС никогда не превышает трети опрошенных. Это любопытно, что число тех, кто доверяет Европе, намного меньше, чем тех, кто хочет видеть страну частью Союза. Когда мы спрашиваем тех, кто голосовал бы за ЕС, ожидают ли они получить личную выгоду от этого, половина из них отвечают «нет, но это может быть полезно для моих детей». Для Сербии Евросоюз все еще является не конкретной идеей, и Европу мы воспринимаем как какую-то мыльную оперу. Там лучше живется, и мы тоже будем так жить. У нас нет евроскептицизма, подобного тому, какой существует в государствах, близких к вступлению в ЕС, где все рассчитывают, мы получим то, но потеряем это. У нас нет такой рациональности. Иными словами, в Сербии нет эмоций на эту тему, но есть большие ожидания, и часто нереальные.
Мы начали наш разговор с вывода, что граждане Сербии настроены пессимистически. Однако в эти дни перед праздниками атмосфера в Белграде очень веселая. Улицы города украшены, повсюду музыка, очереди покупателей в магазинах, улыбки и смех. Как объяснить такое веселье, никак не совпадающее с пессимизмом?
Я бы это объяснил так. Чем больше плохих новостей, тем важнее праздники, чтобы повеселиться. В Сербии отмечают даже самые минимальные победы наших спортсменов. Когда успех побольше, празднество выплескивается на улицы городов. Интересно, что в Сербии меньше всего выходных праздничных дней, всего 6 выходных в год. Это намного меньше, чем в остальных 10 странах по соседству. Следующее по числу имеет 13 дней, а большинство 16-18 дней в год. То есть времени, чтобы расслабиться, немного, кроме как во время отпуска. Поэтому все ждут праздников, чтобы открыть вентиль, выпустить пар и повеселиться. Это ведь естественно, пытаться забыть про плохие вести.
Мы беседовали с директором белградского агентства IPSO Strategic Marketing Серджаном Богосавлевичем. Результаты регулярных социологических исследований этого агентства показали, что граждане Сербии в новом году надеются на перемены к лучшему, но все меньше в это верят.
С сербским социологом беседовала Ая Куге. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В Турции завершился судебный процесс по делу 18 студентов Стамбульского технического университета, задержанных за акцию протеста против прибытия в этот вуз премьер-министра Реджепа Эрдогана. За проведение несанкционированной демонстрации их приговорили к году тюрьмы и исправительным работам, рассказывает Елена Солнцева.
Стамбульский технический университет называют меккой технарей, мечтающих выбиться в люди. Сюда, на университетскую площадь, слетаются сотни голубей, которым студенты скармливают кусочки сухого хлеба, остатки нехитрого завтрака. Студенты обычно собираются группами после занятий, потом идут в близлежащее кафе. Более 10 лет назад власти запретили собираться в кампусах, общежитиях, после того, как выявили там несколько хорошо организованных левых студентов. Групп. Этот университет недаром считают одним из самых политизированных в Турции. В его стенах частенько происходят студенческие волнения. Учащиеся устраивают митинги в знак протеста против непопулярных решений правительства, разбрасывают политические листовки, не приходят на занятия. Из стен вуза вышли самые известные турецкие бунтари – Махир Чаян, Денис Гизмиш, кумир молодежи, бывший лидер левого движения 60-х, один из основателей народа. Народной армии освобождения Турции, которого называют турецким Че Геварой. Студент третьего курса механико-математического факультета Айдын говорит, что возле здания вуза частенько можно увидеть, как полицейские проверяют документы.
Это было в то время, когда шли споры по вопросу ношения в вузах мусульманских головных уборов. Протестуя против запрета на ношение в стенах высших учебных заведений мусульманского платка, хиджаба, сотни верующих студенток перекрыли движение транспорта. Они стояли плотной стеной, взявшись за руки, полицейские ничего не могли сделать. Во многих крупных вузах страны тогда произошли стычки с полицией и жандармерией. В Анталии на территории университетского городка было даже использовано огнестрельное оружие. Руководство Анкарского университета приняло решение на 3 дня приостановить учебный процесс.
Несколько лет назад студенты метали чернильницами в здание Национального собрания Турции, выходили на улицы с дубинками, оружием, камнями. Новой формой студенческой политической борьбы в Турции в последнее время стало метание яиц в неугодных политиков. Под град яиц попал председатель Конституционной комиссии парламента Турции Бурхан Кузун, который отправился в университет Анкары, чтобы принять участие в конференции, посвященной конституционным реформам. Несмотря на то, что охранники открыли зонты, чтобы защитить известного политика, несколько яиц угодили ему прямо в лицо. Член парламента был очень разгневан и пригрозил отставкой руководству университета. Он назвал протестующих идиотами и покинул зал. Подобную акцию протеста студенты попытались устроить против премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Полиция жестоко избила активистов, одна из которых была беременна и в результате побоев лишилась ребенка. Продолжает студент одного из стамбульских вузов, 20-летний Айхан.
Время революционеров прошло. Все стали умнее. Раньше наши студенты бросались камнями, но ее можно основательно повредить голову, никому не хочется отсиживать за это большой срок. Теперь перешли на яйца. Продавцы бокалов, маленьких магазинчиков перестали отпускать студентам яйца, самую популярную среди них еду. Опасаются, что одно из таких яиц угодит в голову премьер-министру. Слышал, что студенты закупают яйца за неделю до намеченной акции. Яйца должны полежать в тепле, чтобы основательно протухнуть. Такими несвежими яйцами забросали израильского посла в Турции Габи Леви, приехавшего в университет города Трабзон, в знак протеста против военных действий Израиля в секторе Газа.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган осудил новую разновидность студенческого протеста, однако не отнесся к ней слишком серьезно. «Если у вас есть деньги, сделайте яичницу и съешьте ее. Что это за проявление свободы – кидаться яйцами?» – заявил он. Полицейские, однако, действовали более жестоко. В ходе последних акций протеста они использовали резиновые дубинки и слезоточивый газ. В разгоне стамбульских студентов принимал участие даже шеф полиции одного из центральных отделений Стамбула. Разъяренные молодые люди начали бить чиновника, тыкать в него осями от флажков. Чтобы спасти своего начальника, пришедшие на помощь полицейские арестовали более 10 демонстрантов. Молодая 19-летняя студентка, у которой случился выкидыш во время демонстрации, уже подала в суд на жандармов, которые, по ее словам, вели себя грубо и агрессивно по отношению к безоружным демонстрантам. Девушка желает сохранить в тайне свое настоящее имя и называет себя Айше. Она заявила, что полицейских было гораздо больше, чем студентов, приблизительно 5-1. Девушка утверждает, что у протестующих не было оружия, бутылок с зажигательной смесью, камней, яиц, а только национальные красные флаги из пластика и несколько транспарантов. Демонстранты протестовали против встречи премьер-министра и ректоров университетов и требовали пустить их на заседание. Полицейские заявили, что студентов на встречу не приглашали и попытались оттеснить демонстрантов от выхода. «Я была впереди, на самой линии фронта. Когда полицейские стали давить на демонстрантов, я хотела уйти. В этот момент один из них напал на меня, вытащил у меня из рук флаг, а другой преградил мне путь и направил перцовый аэрозоль в лицо», – рассказывает она.
Он схватил меня за плечи, затем ударил по животу. Я закрылась, чтобы защитить ребенка, закричала: «Не бейте меня, я беременна», но это было бесполезно. Меня ударили ногой в спину, и я упала. Я не могла двигаться из-за боли. Некоторые из бежавших студентов наступили на меня. Кто-то помог подняться, но я на время потеряла зрение. Потом я пыталась бежать слепо сквозь толпу и поняла, что с ребенком что-то не так.
Власти предложили девушке покрыть ее медицинские расходы, но Айше отказалась. осталось. В октябре минувшего года еще один 20-летний студент Гюней Тунец был избит сотрудниками полиции только за то, что распивал спиртные напитки с друзьями в общественном парке в Стамбуле. Инцидент сняли на видео и разместили в интернете. Обе ноги у парня были сломаны. Он получил серьезные повреждения мозга и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Участник акции протеста – 20-летний стамбульский студент Айдын.
В демократических странах право на выражение протеста является священным, но мы живем в Турции. Беременные протестующие должны носить исламский тюрбан, чтобы сохранить своих детей. Если мы хотим протестовать, мы должны нести флаги Хамаса и скандировать пропалестинские лозунги. Турецкие студенты не должны устраивать акции протеста против политики исламистской правящей партии. Они должны выходить на улицы с плакатами «Мы хотим обратно халифат» и «Мы хотим, чтобы алкоголь был запрещен». Студенты, которые хотят употреблять спиртные напитки в парке, должны обходить места, где живут мусульмане, чтобы офицеры полиции не проломили им череп.
Чтобы очистить территории вуза от вольнодумцев и бунтарей, правительство решило внедрить в университеты полицию. Обсуждается новый закон, получивший название «Свободные и безопасные университеты», согласно которому все главные вузы страны должны будут работать в тесном контакте с гражданской полицией. В ближайшее время в стенах вузов появятся полицейские в штатском. Об этом заявила министр образования Немет Чубукчу. Установят камеры наблюдения, будут регистрировать всех приходящих, упростят заведение уголовных дел. Все ректоры будут обязаны предоставлять информацию о каждом студенте правительственным чиновникам. Университеты будут похожи на тюрьмы. Запретят любые сборища, будут брать отпечатки пальцев, продолжает студент Айдын. Тем временем в университетах страны полным ходом идет подготовка к празднику коровы, который отмечается в начале января и является символом сидящего за книгами студента. В эти дни самому большому зубриле на поводке приводят настоящего быка, которого он должен водить по двору университета. Однако сегодня турецкие студенты очень сердиты. Учащиеся столичного вуза уже пригрозили направить самого злого быка прямо в здание турецкого правительства.
О студенческих волнениях в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» разговор о музыке и вине с грузинской певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера, и в субботу в 6 утра, и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные судом к 13,5 годам тюремного заключения каждый, не будут просить о помиловании. Об этом в четверг сообщил адвокат Ходорковского Вадим Клюфганд. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила разочарование в связи с приговором Ходорковскому и Лебедеву и отметила, что в процессе играли роль политические мотивы. Авиакомпания «Аэрофлот» полностью восстановила график полетов. В настоящее время все рейсы выполняются по расписанию, говорится в сообщении авиакомпании. Новый начальник милиции назначен в станице Кущевская Краснодарского края, где 5 ноября были убиты 12 человек, а затем были выявлены грубые нарушения в работе правоохранительных органов. Временно исполняющий обязанности президента Молдавии спикер парламента Мариан Лупу объявил, что в пятницу утром выдвинет кандидатуру лидера либеральной демократической партии Владимира Филата на пост премьер-министра. В Минске повторно задержаны двое граждан России, уже отбывший административный арест по обвинению в участии в несанкционированной акции оппозиции после президентских выборов в Беларуси 19 декабря. Суть новых обвинений выясняет российское посольство. 6 летчиков из России приговорены судом самопровозглашенного государственного образования «Сомалиленд» на севере Сомали
к 1 году тюрьмы и штрафу. Их обвинили в незаконной доставке оружия. Суд в Польше вынес приговор по делу о похищении надписи «Arbeit macht, macht frei».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кто продолжает сожалеть о распаде Советского Союза? И «Кавказский перекресток». Культурные итоги года в странах Южного Кавказа. Девятнадцать лет назад, в декабре 91-го, распался Советский Союз. 25-26 декабря прекратили свое существование органы власти СССР и сама эта страна как субъект международного права. 25 декабря сложил властные полномочия первый президент СССР Михаил Горбачев. Как показывают данные социологических исследований, большинство россиян продолжают сожалеть о развале Советской империи. Что заставляет людей испытывать такие чувства? Кто в первую очередь не может расстаться с памятью о прошлом? Рассказывает Вероника Баде.
О распаде Советского Союза сейчас сожалеют 55% россиян. Таковы последние данные Левада-центра. Эта цифра с годами постепенно уменьшалась. В начале десятилетия такие чувства испытывали 3/4 респондентов. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, говорит о постепенном привыкании россиян к ситуации. А что, по его мнению, заставляет людей сожалеть об СССР?
Все-таки в наибольшей степени то, что Советский Союз был могучей державой, большой по территории, могучей по своему военному потенциалу. Ну, предполагается, что он был чрезвычайно успешен в самых разных параметрах своей жизни, экономических, политических, образовательных и так далее. Очень важно для многих россиян, что мы были единой страной, что можно было поехать в любое место, нас всюду встречали как родных. Все это, конечно, сильно мифологизированные теперь уже задним числом настроения и оценки, но тем не менее, действительно, чуть больше половины пока россиян все-таки относятся к сожалением к факту распада и считают, что его можно было избежать.
А что стоит за всеми этими цифрами? Что нам это о россиянах говорит?
Ну, все-таки, как бы реальностью для этой части россиян, да, более пожилых, да, менее имущих, но тем не менее составляющих большую часть населения страны, для них, конечно, фактом и реальностью является Советский Союз и жизнь в советское время. Поэтому все, что было после, расценивается достаточно настороженно, многими и с негодованием. И поэтому здесь тенденция чисто к привыканию год за годом, постепенно, к тому, что это все-таки произошло, и вернуться к этому нельзя. Но только привыкание. Это процессы адаптивного цивилизационного типа. Они все-таки не связаны с реальными достижениями и с построением каких-то реальных институтов, образов жизни, уровней жизни населения, которые убедили бы его в том, что сегодня, а тем более завтра, будет достаточно хорошо людям житься, и нечего сожалеть о том, что было когда-то, и чего так или иначе все равно невозможно вернуть.
То, что называется имперским комплексом, в какой мере присуще россиянам?
В достаточно большой мере присуще, особенно более старшим слоям населения. Имперский комплекс, он ведь во многом комплекс, компенсирующий нынешнее плохое положение экономическое многих слоев российского населения, отсутствие сколько-нибудь реальных, больших, необратимых экономических успехов, неудовлетворенность жизнью со стороны многих россиян. Все это компенсируется представлениями о великой, могучей России, которую боятся и поэтому с уважением к ней относятся в разных частях света. В этом смысле это компенсация за ощущение не слишком привлекательного и не слишком хорошего положения России в сегодняшнем большом мире.
Так думает социолог Борис Дубин. Однако есть и другие причины для того, чтобы граждане сожалели о развале Советской империи, психологические. Об этом психолог Маргарита Жемкачан.
Когда распадается нечто большое, в чем вы жили, сожаление, но все равно будет. Очень важно человеку ощущать принадлежность к чему-то. А чем больше это что-то, тем комфортнее человеку психологически. И мы чувствовали принадлежность к этой стране, хоть даже если она для стран западного, скажем, скажем, мира считалась, ну, изгоем или империей зла. Вот это чувство принадлежности, оно очень важно. Это фундаментальная потребность человека. И вот теперь смотрите, на какой мы ступеньке оказались. Вдруг из-под нас вышибли вот это ощущение прикрытости и безопасности. Рассыпалась эта принадлежность. Почему этот вопрос оказался самым болезненным? Да вот, может быть, поэтому. Национальности вдруг приобрели такой вес, что мы заколебались, да, принадлежим ли мы к большой стране или к отдельным национальностям. Более того, помните, было понятие советский человек как чуть ли не особая нация. Вот это субъективное ощущение психологически важнее, чем действительно объективный анализ, который нам пытаются рационально показать, но не было же этого, да? А важно субъективное ощущение. Еще один психологический момент интересный. Когда вы живете в одном пространстве, и вдруг его сужают, то вы это почти физически ощущаете. Это очень сильный дискомфорт. У вас как будто сужены возможности. И эти возможности не просто исчезли, там просто сопротивление на этих границах, взаимные претензии, враждебность. Очень неуютно стало.
Психолог Маргарита Жемкачьян о причинах сожаления россиян о распаде СССР. Такие чувства испытывают прежде всего пожилые люди, которым довелось жить в Советском Союзе. Но, как отмечает социолог Наталья Зоркая, и среди молодежи немало сожалеющих о том, что уже нельзя вернуть.
Когда несколько лет назад Путин сделал замечательное заявление о том, что распад Союза – величайшая геополитическая катастрофа 20 века, у нас как раз тогда был молодежный опрос, и согласных с этим было, по-моему, около 70% молодых.
А чего здесь больше – присоединение к мнению первых лиц государства или чего-то своего?
Ну, конечно, это и присоединение к первым лицам. Среди молодежи поддержка Путина самая высокая, это известно. Но, с другой стороны, нет, мне кажется, что это вот транслируемое все-таки от поколения к поколению, от поколения родителей, бабушек, представление о том, что там действительно было лучше. Вот как бы такая мифологизация этого прошлого. Потому что были такие опросы, когда мы спрашивали молодых, говорили ли вы со старшими о Советском Союзе, и в основном большинство молодых говорят, что да, рассказывали родители, бабушки, дедушки, и в основном они оценивают эти времена как хорошие, стабильные. Я не знаю, в какой мере действительно можно ли говорить о том, что у большинства населения ухудшилось его положение, все-таки возможности-то новые открылись, но действительно наиболее травмирующей для людей оказалась вот эта утрата стабильности, ну, какой она была в Советском Союзе, вот этого минимума стабильности, как бы, и гарантированности того, что ты будешь получать столько же там ближайшее энное количество лет. А сейчас, конечно, все гораздо сложнее, труднее, напряженнее.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Сожалеете ли вы о распаде СССР? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Оренбурга.
Мне лучше, кажется, когда был Союз. Ну, как-то все были дружнее, мы были как-то нуждались друг в друге, промышленность у нас была общая, там моторы делают, здесь то делают.
Да нет, наверное. Ну, раньше бананов не было, сейчас хоть это есть. По телевизору вот смотришь, программ вообще не было.
Да, Союз вообще это державная страна, крепкая, могучая была, и никому от этого не было плохо.
Скорее всего, нет. Потому что каждая страна взяла свой курс, как кажется ей, лучше для народа будет.
Мы потеряли не только масштабность величия, мы потеряли немножечко уверенность в себе. Тогда действительно искоренялась национальная рознь. Сейчас как бы это все обострилось.
Сожалею то, что родственники в Литве, в Латвии, на Украине не приехать, не уехать.
Ну, в общем-то, это, конечно, плохо, что Союз распался. И в то же время вот многие республики жили за счет нас.
Сожалею только о том, что в Советском Союзе давали квартиры, а теперь их не дают. Путевки давали. Ну, сейчас все, уже и Советского Союза нет, и работы нет, и ничего нет.
Конечно, плохо. Был один великий народ, объединялся, а потом опять разбили. Ну и что хорошего?
Нет, не жалею, стало лучше. Все равно люди более свободнее стали, более увереннее в себе.
Сожалею. Нет. С точки зрения экономики, те же ресурсы природные, все это было связано, а сейчас взяли все и сломали.
Все было проще. Конечно, сейчас хорошо, везде всего полно, но все нам недоступно.
Конечно, жалею. Тогда была жизнь, а сейчас не жизнь, сейчас же анархия настоящая. Цель какая-то была, а сейчас без цели. Сейчас все одним днем проживут. И все.
Прозвучали голоса жителей Оренбурга. Распад любой империи – процесс достаточно болезненный. Политолог Дмитрий Фурман, главный научный сотрудник Института Европы, полагает, что чувство россиян по отношению к Советскому Союзу – вещь вполне естественная.
Вообще, настоящий
ностальгия по разрушенной империи явление абсолютно нормальное. Я не думаю, что были какие-то империи, которые распались, которые не вызывали через некоторое время чувство ностальгии. Так же, как не было независимости, которых люди добивались и добились, которые потом не вызывали бы чувство некоторого разочарования. Это просто общечеловеческое.
Политолог Дмитрий Фурман о значении развала Советской империи.
Это конец очень длительного процесса распада империи. Империи кончаются. Они распадались уже давно. И, собственно, Советский Союз – это последняя прочная империя, наиболее долго живущая. Почему? Я думаю, в силу особенностей своей структуры, в силу своей, прежде всего, идеологии коммунистической, и в силу того, что имперский аспект этого государства был скрыт интернационалистической идеологией. Значит, это первое. Это конец целой эпохи империи. Дальше это конец эпохи коммунизма. Это переход в новое состояние уже общества в целом, где позади не только коммунизм, но позади целая эпоха вот таких сильных квазирелигиозных идеологий. Это событие, имеющее массу разных аспектов, измерений и следствий.
Говорил политолог Дмитрий Фурман, главный научный сотрудник Института Европы. Об историческом значении распада Советского Союза писатель-историк Борис Соколов.
Была ликвидирована последняя тоталитарная империя на пространстве Европы, и многие народы получили свободу. А для России, к сожалению, для большинства, кстати, постсоветских стран, тоталитаризм сменился авторитарными режимами. И в России, в общем, мы сейчас наблюдаем фактически тот же самый застой, который мы наблюдали в позднесоветские времена, вот при Брежневе. Это грозный признак, он предвещает, что и у России есть свои шансы уменьшиться в территории или пережить еще одну революцию.
Мы видим, что понимания этого на уровне массового сознания в России нет. Как вы полагаете, какую роль тут играла бы проработка истории советского периода? Вообще, как вы оцениваете то, как преподается в школах эта история?
Я оцениваю достаточно негативно. Конечно, все зависит от конкретного педагога. Но в большинстве случаев это, во всяком случае, имперское начало в Советском Союзе, оно подается обычно как нечто положительное. В общем, вот этот тезис о дружбе народов, о интернациональной идеологии, он присутствует. Хотя я должен сказать, что интернациональная идеология, она вообще свойственна империям. По крайней мере, до определенного момента. Ну, я не знаю, та же Австро-Венгерская империя была вполне интернациональной и космополитичной по своей идеологии. Нельзя сказать, что там превалировала какая-то немецкая или венгерская национальная идеология.
Вы видите возможность изменения ситуации в обозримом будущем? Я имею в виду систему преподавания истории советского периода в российских школах.
Без изменения политической системы я такой возможности не вижу. Если только сменится политическая система, а мне кажется, это вещью необходимой, потому что события на Манежной показали, что России нужна экстренная демократизация.
Это был писатель-историк Борис Соколов. Несмотря на все сожаления, только 18% опрошенных Левада-центром хотели бы восстановить СССР в его прежнем виде. Имеется в виду ответ на вопрос социологов, какую форму отношений между республиками бывшего Союза вы бы лично поддержали. За сохранение СНГ в его нынешнем виде выступают почти столько же – 17%. Еще одна позиция – более тесное объединение всех республик бывшего СССР по типу Евросоюза. Независимое существование всех республик поддерживают 12% граждан. А наиболее популярное предложение – объединение нескольких республик по желанию в более тесные союзы. За это выступают 23% россиян.
О тех, кто сожалеет о распаде Советской империи, рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
В заключение этого выпуска еще один разговор об итогах года, на этот раз в странах Южного Кавказа. Какие основные культурные события смогли выделить в 2010 году эксперты региона? Круглый стол «Кавказский перекресток» — совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода» ведут Андрей Бабицкий и Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Лела Очиаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансе». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед. И из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер. Лела Очиаури, Тбилиси, вы могли бы обрисовать нам культурную картину этого года? Какие самые важные культурные события произошли в жизни Грузии?
Я начну с того, что были фестивали. Несколько интересных фестивалей прошли, и эти фестивали как-то касались почти всех видов грузинского искусства. Это был театральный фестиваль. Наверное, вы слыхали насчет этого, потому что это второй год уже проходит этот фестиваль, и была довольно-таки интересная программа. Международный был фестиваль. Был фестиваль очень такой, я бы выделил, это Элисовый Вирсаладзе фестиваль музыкальный, который прошел в городе Тель-Ави. Был кинофестиваль «Прометей», тоже довольно-таки интересный фестиваль. И несколько музыкальных фестивалей. Это традиционный фестиваль грузинский, «Осенний Тбилиси», который проводил в свое время известный маэстро Джансух Кахидзе, а сейчас его сын, тоже маэстро Вахтан Кахидзе, и несколько фестивалей фольклорной музыки и фольклора, как и песни, так и танцев.
Лейла, извините, я вас перебью. Скажите, да? А вот было такое очень необычное событие, как мне кажется. Нельзя ли его назвать культурным событием года? Грузинский кинорежиссер снял фильм, который получил высокие рейтинги в Голливуде.
Вы говорите насчет 13 молодого режиссера Гела Баблуани. Да, естественно, я совершенно с вами согласна, потому что это было событие. Во-первых, потому что этот фильм, вы, наверное, смотрели его европейскую работу, после чего его пригласили в Америке, и он снял американским, можно так сказать, этого фильма. Естественно, это событие, может быть, в первую очередь, как раз из-за того, что вот это в истории грузинского кино, этот первый случай, когда грузинский режиссер снял свой фильм и снял довольно-таки интересную работу.
Спасибо, Лела. И у нас вопрос в Баку. Джахангир Салимханов. Может быть, появились какие-то новые имена в Азербайджане?
Знаете, вообще в области культуры трудно. Все-таки это не экономика, здесь нет цифр, это не спорт, здесь нет четких показателей. В культуре, я считаю, как искусствовед, просто мы можем наблюдать тенденции. Ну, конечно, были фестивали. Вот буквально несколько дней назад, кстати, моя коллега из Грузии назвала имя Элисо Вирсаладзе, с блеском выступила в Баку Элисо Вирсаладзе. И буквально через день после этого я встретил свою подругу Тамрико Лорд-Кипанидзе, которая работает в этом фестивале в менеджменте. Она была в Баку. Мы встретились на концерте Израильского симфонического оркестра с потрясающей программой, с маэстро Зубином Мета и так далее. Но в плане культуры, я думаю, что вот для меня, когда я вот на вопрос, который мне был задан еще заранее, когда я шел в студию, я так подумал, что этот год, наверное, для Азербайджана, для меня характеризуется тем, что интерес к культуре стал сильно возрастать. Потому что я могу сказать, что огромный зал, ну, для Баку, по крайней мере, 2 с лишним тысячи мест на фестивальные концерты классической музыки был забит до отказа, и люди спрашивали лишнего билета. У нас давно такого не было. Потом, например, впервые я стал слышать среди своих знакомых, что надо бы теперь летом ездить в Габаля. Это зеленые холмы и горы, то есть место для отдыха, где тоже проводится теперь музыкальный фестиваль. В этом году впервые была проведена национальная книжная премия и начала очень активно, буквально, ну, я не знаю, каждый месяц пополняться серия книжная молодых писателей. И это раскупается. То есть для меня это вот показатель, может быть, самый большой в этом году в культуре. Буквально сейчас я иду с обсуждения в Музее изобразительного искусства в Баку, где была большая, ну, в общем, по-своему знаковая выставка. Она называется «На стыке веков». где впервые в музейном формате была выставлена азербайджанская нонконформистская живопись, то есть художники 60-х, 70-х, 80-х годов, которых мы видели либо по мастерским, либо по частным галереям. И, как ни странно, перестройка свершилась уже 20 лет назад, но только сейчас была большая и очень представительная выставка, где мы увидели все это. И вот как раз говорил директор с цифрами, там, что вот по продажам билетов, что очень хорошо это посещается, что на самом деле публика это воспринимает. Так что примеров много. Я пока не знаю, почему это происходит. Не берусь сейчас судить об этом.
Спасибо, Джахангир. И давайте переместимся в Ереван. Тигран Хзмалянкин, режиссер. Подведите итоги года для Армении, пожалуйста.
Я восхищен столь благостной картиной у наших соседей. У нас культура, как и вся внутренняя жизнь страны, политизирована до крайности. Я бы выделил два события, не потому что они были пиками культурной жизни, но они достаточно любопытно освещают степень накала внутреннего противостояния в стране. Второе – это событие, происшедшее буквально накануне, когда парламент Армении, несмотря на колоссальное сопротивление общества, принял изменения в закон о языке, позволяющие функционировать иноязычным школам. И несмотря на внешне весьма прогрессивный вид этого нововведения, на самом деле это будет означать очередной раскол нации, гетеизирование в виде ложных элит, которые проникают уже и в сферу образования. Это школы для богатых, так же, как существует образование для богатых, питание для богатых, транспорт, форма отдыха, досуга и так далее. Поэтому в обществе крайне острая негативная реакция. Все вспоминают 1977 год, когда при принятии Конституции Советского Союза, Брежневской Конституции, именно Армения и примкнувшая к нам тогда Грузия отстояли право наций на национальные языки, потому что тогда общегосударственным языком СССР должен был быть русский. Именно армянское и грузинское сопротивление позволили сохранить статью о праве на национальное образование. Так вот сейчас, на 20-м году независимости, наши доблестные депутаты, причем не все, а очень интересное число их, 69. Мы тут же их окрестили клуб 69, и все их имена сейчас на армянском языке, который они так легко отвергли, и этими именами унизаны все социальные сети страны. А первое событие, которое я хотел бы тоже подчеркнуть, оно произошло тоже недавно, и оно тоже достаточно знаковое. Дело в том, что не в силах накормить народ хлебом, правительство пичкает его зрелищами. И при всей пышности этих зрелищ, это разнонаправленные, значит, зрелища. Скажем, премьер у нас человек сравнительно молодой, продвинутый, и он любит рок-музыку, и под его высоким покровительством у нас бывают гиганты 60-х, 70-х, это Deep Purple, Ян Гилан отдельно, там Eurohip, Jethro Tull. А вот люди повыше рангом тяготеют по должности к классике, и вот каждое столкновение с высоким искусством оборачивается для наших правителей очень тяжелыми результатами. Так вот, недавно здесь гостил великий испанский тенор Пласидо Доминго, и на концерте его, или прямо перед концертом, разгорелся довольно странный скандал, который закончился отставкой мэра города. И теперь вот население гадает, кого же вызвать на следующие гастроли, чтобы череда отставок, последовавшая за этим скандалом, не прекращалась.
Тигран, скажите, а за пределами вот этого политического поля все-таки есть культурная жизнь? Наверное, все-таки поют, снимают кино.
Но я же не говорю, что не снимают кино и не поют в самом поле. В том-то все и дело, что поле – это ведь почти физическая данность. Что бы ни делалось, оно заряжает тех, кто поет в одну или в другую сторону. Те, кто поют под дудочку власти, они соответственным образом проплачиваются и поют то, за что им платят. Те, кто не хочет петь под эту дудку и поют свои песни, они, соответственно, маргинализируются, вытесняются из эфира, в некоторых случаях из страны, в отдельных случаях из жизни. Это старая, в общем-то, песенка. А то, конечно...
То есть, подождите, Тигран, вы хотите сказать, что все-таки уровень политической несвободы таков, что он фактически затрагивает и область культуры, то есть художники подвергаются гонениям, если их взгляды оппозиционны.
Ну, конечно, в первую очередь несвобода отражается на искусстве, ведь искусство наиболее четкий рецептор несвободы. Естественно, это так. Именно потому и у нас, как и в других братских, бывших, а теперь, может быть, менее братских государствах и соседних, такое засилье серости, пошлости, убогости, потому что это именно на экранах, особенно, тем более на каналах контролируемых, я бы не сказал государством, я бы сказал власть имущими, потому что они, как правило, узурпируют власть, власти общества, и потому для того, чтобы оболванивать, зомбировать общество, они используют все средства, а массовые коммуникации, телевидение, радио, газеты – это наиболее мощный инструмент такого оболванивания. Поэтому искусство в целом, культура в целом просто не могут существовать в замке слоновой кости. Нет этого замка.
С нами сегодня были из Тбилиси Лела Очиаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансия». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед. И из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели Демис Паландов и Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Беларуси сообщили, что на свободу вышли все российские граждане.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным в двух изнасилованиях.
Что касается вероятности ареста, то хочу сказать, что я долгое время работала в полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».